Добрий день, шановні радіослухачі, добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметли достлар. Проект Мусафирвакты, время гостей о жизни современных крымских татар. У меня в гостях человек с тремя высшими образованиями, с двумя. Тремя образованиями Эльзара Галимова. Сегодня в программе мы будем говорить о концепции lifelong learning. Почему учиться никогда не поздно и как важно себя переизобретать. Добро пожаловать, Эльзара Хошкельден.
Чухсала, селям алейкум.
Как твое настроение?
Очень хорошее. Начинать утро в 9:30 утра с эфира – это замечательно.
Эльзара, недавно мы с тобой списались, и ты предложила поговорить о концепции lifelong learning. Я думаю, что в период карантина lifelong learning набрал просто широченные обороты, когда все люди начали браться за курсы, за обучение, получать сертификаты. Но в то же время просто началась беготня для кого-то, а кто-то действительно почувствовал у себя запрос в образовании. Давай сегодня в эфире поговорим, что lifelong learning – это не второе высшее, это другая концепция, о чем подробнее сегодня. Что для тебя lifelong learning?
На самом деле это не только для меня, да, концепция развивалась еще в 60-х годах в Америке про то, что очень усталенный, да, такой привычный ход жизни, да, который называется школа, университет, идти на работу, пенсия, он изживает себя, потому что мир очень сильно меняется, и мы должны к нему успевать адаптироваться. И эта адаптация происходит в большинстве своем именно через образование, но не формальное образование, а через возможность развивать себя, да, то есть наличие дипломов, и вот ты сейчас назвала мои дипломы, да, то есть я имею 3 диплома из университета, это не совсем то, это скорее про mindset, да, то есть про настраивание себя на то, что ты открыт к знаниям, ну, то есть в течение жизни ты можешь позволить себе дальше учиться, на самом деле это тоже про какое-то позволение, да, то есть сказать себе, я еще имею время, я могу дальше находить возможность что-то делать, да, то есть мы прикладываем усилия, но в то же самое время каждый день понимаем, что мы лучше, чем были вчера. Вот это самое, наверное, важное вот в этом lifelong learning, то есть оно не лежит в дипломах, оно лежит в том, что ты чувствуешь, как твои навыки изменяются изо дня в день, и какой ты сегодня, какой ты через год, что у тебя что-то новое появилось благодаря твоей усиленной работе, будь то онлайн-курс, будь то, не знаю, умение печь эклеры, потому что ты начитался рецептов на поварёнок рутом, я не знаю, все что угодно.
Эльзар, переизобретать себя – это все про переизобретение. В течение жизни человек себя постоянно переизобретает, и, как правило, важно в течение 3-5 лет переизобретать себя, добавлять к своей профессии что-то новое. Когда ты переизобретаешь себя, что ты чувствуешь внутренне?
Это очень интересно. Мне сейчас, на самом деле, эта концепция еще про выход из зоны комфорта. Потому что нам кажется, вот мы закончили университет, все, молодцы, у нас есть специальность, диплом, в нем что-то написано, и мы продолжаем, значит, пахать, в общем, эту, не знаю, как это назвать, поле этого труда вот в одном направлении. К сожалению, нет. Я не помню, там, когда я читала Харари, наверное, не помню. В общем,
Сапиенс или Homo Deus?
Мне кажется, это все-таки в Homo Deus. Сейчас, в 21 урок для 21-го столетия. Потому что оно как раз про сейчас и про следующие 50 лет, в котором написано, что машины изменят ход человечества. И просто если останавливаться на моменте с той учебой, которая у нас есть сейчас, то, скорее всего, мы проиграем, потому что очень много труда заменится машинным, и люди просто могут остаться без работы. И вот если ты не разовьёшь гибкость своего ума, своего умения адаптироваться к ситуации, то как бы не
ты
знаю, что это будет.
Никому не нужен будешь.
К сожалению.
Потому что конкурентоспособный рынок, если уж в Японии уже сидит ведущая робот,
или ведущий, не помню. Но
ведущий сидит робот, а также женщина в пиццерии, которая мне так раньше нравилась, в фарточке аккуратненько раскатывала тесто для пиццерии, сейчас же это делают роботы.
И на самом деле, чем дальше, то машинный интеллект позволяет лицо как-то так, или как это назвать, сконструировать, да, что ты не сильно можешь отличить. Ну, не знаю, я на Netflix'е смотрела, как-то я попала на вот эти мультики, называется Love, Death and Robots, и, честно говоря, в какой-то из этих серий, то я не поняла, что это мультик, Ну, потому что очень компьютерная графика, если бы не...
приближена к человеческому.
Если бы, да, если бы не посмотреть на то, как двигаются мускулы человеческого лица, то я, наверное, бы не поняла. И вот на самом деле ты меня как раз-таки спрашивала про вот эти изменения, да? И очень забавно, но это именно вот июль у меня начался с каких-то интересных вещей, за которые я бралась, и местами даже как-то инстинктивно просто. Просто потому что мне стало интересно, например, там одна моя знакомая предложила мне написать интервью. Ну, сделать материал на основе интервью. Просто у нее не было кому сходить на это интервью. Я согласилась до того, как узнала тему. Она мне написала... И она говорит, да, это несложно, там, сходи. И это, оказывается, тема финтех, рынки, как меняется... Как скандал, который произошел на финансовом рынке, повлиял на развитие... Как, сегодня на то, как относятся к инвесторы к тому, что будет дальше с финансовыми рынками. Я когда прочитала эту тему, вначале первая мысль у меня была, так, Лизара... Но это даже в моем lifelong learning никогда не лежало. Как бы откажусь. А потом думаю, ну она же на меня рассчитывает. У меня есть 4 дня, я что, прочитаю? Ну да, в общем, все написала. Я сходила на интервью, и я чувствовала такую радость Саулсон Бабам, что он у меня математик, и я как бы в школе, сейчас сложно сказать, да, я такой гуманитарий, но мой папа, он математик, и я всегда понимала математику, физику более-менее. И когда оказалось, что человек, с которым я общалась, CEO этой компании, он учитель физики, то, в принципе, когда он называл кинетическую энергию потенциальную, я могла более-менее вспомнить формулу, говоря о финансовом рынке, то, в принципе, я все спокойнее себя там чувствовала. И потом уже, когда написала, я думаю, ого, в принципе, можно и про финансовые рынки писать.
Ты знаешь, вот это и говорит о крутости современного мира, что сегодня, занимаясь и работая в сфере медицины, ты можешь переизобрести себя и работать в сфере IT. То есть никто тебе этого запретить просто не может. Это только лишь твое желание, твой потенциал, чтобы сделать. Сегодня мы имеем одно, опять-таки, в 16-17-летнем возрасте, когда ребенок делает выбор или делают за него, это все индивидуально, да. Родители делают выбор о поступлении. Но кто что понимает, я не знаю, на пальцах можно посчитать людей, которые делают выбор и потом следуют по нему всю жизнь. Да и не надо. Как бы, мне
сейчас
кажется,
точно не надо.
Переизобретая себя, мы даем возможность себе пожить по-новому. И как минимум зарекомендовать себя по-другому. И это по-новому свое ощущение. О, класс, я был врачом, но не сложилось у меня. А теперь я могу стать айтишником. Вот это переизобретение, мне кажется, это проживание нескольких жизней.
Но тут вопрос еще, знаешь, про осознанность, да? Потому что, говоря про наших родителей, то, наверное, 10 лет назад... Ну, когда я там поступала, да, 10 лет назад, то все хотели быть юристами и экономистами. Да, то, вернее, родители так хотели. То есть это, наверное, принесет деньги. В Крыму, скорее всего, еще стоматологами. Вот где-то там, особенно в нашей, как бы, в нашем сообществе крымско-татарском. Сейчас, мне кажется, все родители повально хотят, чтобы их дети были программистами. Но мне кажется, что если ребенок не хочет, ему это не интересно, то не надо на него, как бы, налегать на самом деле.
Я точно понимаю, что еще в школьном возрасте можно отследить потребности ребенка, его желания в тех или иных процессах, потому что сейчас очень большое количество тестов, и опять-таки дети не ходят просто в школу, они занимаются, у них есть досуг, кружки, дворцы пионеров, они просто полны. Там, в любой кабинет зайдешь, и ребенок может сегодня заниматься робототехникой, а завтра пойти на моделирование, конструирование одежды. Опять-таки это про выбор, который дают родители. И как здорово, что у человека есть этот выбор быть разным, быть любым, делать так, как он хочет. Тут вопрос. Ты сказала, что вот в Штатах эта концепция зародилась еще в 60-х годах. У нас, в принципе, ну, я не знаю, еще лет 10 тому назад было точно, человек добавлял к себе профессию только лишь тогда, когда он хотел увеличить свою специализацию и пойти дальше по карьерной лестнице. Но это больше исключение, нежели правило. Как ты считаешь, сегодня насколько это актуально?
Мне кажется, что это все-таки связано с возрастом. Угу. Что молодежь все более гибко воспринимает возможности свои, да, и не останавливается на том, чтобы поступить в университет и поставить на этом точку во всем своем развитии. Очень интересно, это сейчас вспоминает мой друг, потому что 4 года назад я размахивала дипломом магистра из Могилянки и сказала, больше я никогда не вступлю в университет. И когда я несколько дней назад запостила эти фотографии, что я закончила УКУ, то он написал мне, ну что, как там, больше ты никогда не поступишь в университет? И сейчас как бы у меня, я не могу сказать нет, потому что мне кажется, что зарекаться уже – это самое плохой вариант, не знаю, развития событий, потому что ты никогда не знаешь, что в этом сильно изменчивом мире сегодня будет не то, что, не знаю, через год, завтра. Иногда ты просыпаешься и думаешь, интересно, что-то так меняется, что я даже не уверена, что этот сериал, который происходит вокруг, почему я в нем играю? Провели на меня кастинг или как это произошло? И поэтому, учитывая, что я не могу изменить ту ситуацию, которая происходит, то лучше хотя бы развивать себя в этом случае. Поэтому, да, надо привыкать.
Я все-таки уверена, что сейчас многоверсионность человека в мире играет огромную роль. Это, как минимум, добавляет тебе бонусов. Знание английского языка в любой компании, то есть если это всегда что-то прибавляет.
Но я думаю, это уже не advantage, это не... Слово забыла. Advantage, да? То есть это не преимущество, да? Потому что сегодня будет прикольно, если ты, не знаю, китайский знаешь или там норвежский. Ну, то есть дополнительный какой-то
язык. Опять-таки, многофункциональность.
Потому что ты тоже, говоря про lifelong learning, да? То есть очень круто, я очень горжусь своей страной в том плане, что у нас очень развиваются сейчас эти платформы для онлайн-образования, да? То есть взять Prometheus, взять EdEru. То есть можно получить информацию на языке, который ты знаешь. Но, честно говоря, да? То есть намного больший пул всего, он на английском языке. И вот эти вот платформы, они тоже англоязычные. И поэтому логично, что если ты хочешь больше знать, то этот язык должен быть для тебя не каким-то удивительным достижением изучения английского языка, а просто часть твоей нормы, да, что ты можешь это прочитать так же, как на украинском, ну, в моем случае, да, или там на русском, допустим, да, то есть это несложно. Просто другое дело, что еще одна штука, которая, мне кажется, важна, что очень нужны еще все-таки прикладные навыки, и надо думать об этом, да, что, чтобы ты мог, умел пользоваться разным видом инструментариев сегодня, да, опять же, чтобы развивать себя. В то же самое время, если возвращаться к Хараре, да, то он говорил все-таки, что софт-скиллы спасут мир, в том плане, что машина все равно не может полностью охватить, да, там весь там рейндж эмоций, да, человека. И поэтому, в принципе, чем человек отличается, да, в данном случае от машины, да, именно в том, что он может понимать людей, да, вот эта эмпатийность, то это очень важно в себе развивать, да, и оттуда и появилось вот это понятие эмоционального интеллекта, да. Ну, то есть то, что сегодня многие думают о том, чтобы развивать, кто-то специально над этим работает, кто-то просто, не знаю, дар Бога, да, наделен какими-то эмпатическими навыками. Но это очень важная часть нашей работы, потому что в коммуникациях, да, и возможности говорить друг с другом, находить общий язык, да, а не просто перекидываться фразами, в этом наша сила, чтобы что-то построить вместе общее.
Да, это, ты знаешь, в какой-то степени это и о партнерстве, потому что в этом смысле эмоциональный интеллект очень важно развивать. Эмоциональный интеллект – это просто must для лидера, продолжать его. Самое главное в жизни – это продолжать, так же, как и продолжать обучаться. Адизес в свои 80 лет, он продолжает обучаться и мотивирует огромное количество людей. И что для тебя становится мотивацией для дальнейшего обучения? Продолжать учиться.
На самом деле, чем дальше, тем я понимаю, что много вещей я не знаю. И мне кажется, что именно это меня и мотивирует. Я смотрю на какую-то тему и понимаю, что она мне пока что недоступна. И я думаю, ну окей, можно почитать на эту тему. И, честно говоря, скорее всего, просто это связано с человеком, да? То есть я очень любознательный человек. Вот именно это слово «любознательный». Мне очень интересно вчера не знать про что-то, сегодня про это узнать, начитаться и делиться. Честно, у меня такое бывает. Мы с моими друзьями смеемся, что можно создать клуб ненужных фактов. Вот вчера, например, ты об этом не знал, сегодня узнал, никто от этого не умер, по миру вообще ничего не произошло, но ты чувствуешь такую радость, когда ты рассказываешь кому-то, я не знаю, сколько весил, там, трицератопс, кому это надо? Никому. Но просто, ну, я люблю, например, динозавров, мне это с детства интересно, и там, я не знаю, я хотела стать палеонтологом вообще-то в 9 лет, не знаю, что пошло не так.
Действительно, что пошло не так? Я понимаю, о чем ты говоришь, это про самоощущение, тебе нравится узнавать нового.
Да,
то есть и это вот важно. Эта любознательность, она приводит к тебе... к развитию в твоем головном мозге разных тем. И ты идешь, и это как минимум якорь для того, чтобы для следующей темы. О, сегодня динозавры, а завтра будут...
финансовые рынки.
Да, финансовые рынки. Опять-таки, это же круто, это здорово, что ты можешь себе это позволить. И как классно, что ты вначале сказала про возможность себе позволить. Ведь это в первую очередь психология человека... Ты сама сказала, что заканчивая Могилянку, ты подумала, все больше никогда. Как правило, это классика жанра, что заканчивая, получая высшее образование сначала для галочки, но вот последующее образование, которое ты получала, оно было более осознанно в выборе?
Это хороший вопрос. На самом деле, сейчас я закончила журналистику в Украинском католическом университете, и, на мой взгляд, это одна из двух лучших и, в принципе, единственных программ по журналистике в Украине. И очень интересно, потому что я очень хотела учиться на журналистике в 2009 году, когда я заканчивала школу. И мне казалось, что вот для меня это интересно. Но тогда у меня выбор такой был, что один, что второй. Я хотела или учиться на актерском, или на журналистике. Ни то, ни то моим родителям не понравилось, хотя они никогда не давили на меня. Но говоря про журналистику, они все-таки сказали, что очень важно иметь фундаментальное образование. Я прям помню эту фразу, я всем говорила, я вот занимаюсь фундаментальным образованием. А в Могилянке моя специальность, в общем, называлась «оперувати мови». Я вечно казала, я училась на филологии, и, в принципе, я много, почти всегда разговариваю на украинском, и поэтому, извините, если я там слова какие-то, что-то не могу найти. Но в том плане, что нам говорилось, вот вы филологи, и это, ну, там, элита нации, все понятно.
Филологині.
І, власне, ви вчитеся оперувати словом. Я така, звісно, що ж я ще по житті роблю? Оперую словом в різних його масштабах, в общем. І после этого, в 2016 году, когда я закончила магистратуру, то я начала работать, переехала вообще в другой город, который никогда в моих планах не лежал, в город Львов, абсолютно, я даже никогда себе не могла представить, что я там живу, и я приехала туда по работе, да, то есть я занималась, я работаю уже 4 года в неформальном образовании для молоди, да, то есть в Украинской академии лидерства, и это очень смешно, потому что я с ними разговаривала про то, как я люблю учиться и как это важно развиваться, и честно, мой неожиданный, даже для меня, мое неожиданное поступление было еще и каким-то, не знаю, потом мне говорили, что это было примером для моих студентов, теперь выпускников, выпускников других годов, потому что я им сказала, что мне важно развиваться. И вот как-то, честно, когда я ходила на экзамены в 2018 году, я сижу перед комиссией, вот четверо людей, стульчики, я одна тут, и мне так весело, это был единственный раз, единственный в моей жизни, когда я не переживала на экзамен. Удивительно, такого вообще не бывало. Но здесь я просто понимала, у меня есть два вот этих вот диплома, которые означают, что я закончила образование. Если я не поступлю, мир не рухнет. Хотя даже без диплома, скорее всего, мир бы не рухнул, если бы я не поступила. Но просто здесь мне было интересно. Я шла на экзамен, потому что мне было интересно, что такое творческий экзамен. То есть 3 часа я сидела, вкладывала всю себя в эти... 5 страничек, по-моему, или сколько там было. То есть я листала что-то, вписывала на 6 заданий. В общем, разное. Ну вот, потом... И потом было собеседование, и я не знала, какие у меня баллы. То есть я не знала даже, где их смотреть. И поэтому для меня это... Я себя чувствовала, боже мой, давайте поговорим. И они меня спрашивают, почему ты это выбрала. Я им рассказываю про то, что когда-то мне сказали, что нужно фундаментальное образование, поэтому родители мне запретили учиться на журналистике. И они такие, а сейчас? Я такой, сейчас я уже взрослый человек, что хочу, то и делаю. Ну, то есть с шутки это все началось, и когда все сложилось, это самое спонтанное, но самое какое-то доленосное, в общем, ситуация, которая произошла со мной в 2018 году. И я дико благодарна, что я получила стипендию, да, то есть, что, ну, не знаю, это судьба, да, и может быть, какое-то это решение было недостаточно. Для меня это была игра, да, Ну, то есть эта игра оказалась важной именно в тот момент моей жизни. Поэтому я думаю, что все, что не происходит, оно и происходит в тот момент, когда нужно. Потому что тех людей, которые я сейчас имею благодаря УКУ, я получила за последние 2 года. В то же самое время много про УКУ я знала последние 4 года, да? То есть все складывается в пазл. И мне кажется, что жизнь вот на самом деле, даже самые какие-то сложности в сегодняшний момент времени, потом мы смотрим на них как опыт. И вот поэтому я дико рада, что вот так сложилось, что я имею еще один диплом. Но совершенно это не означает, что на этом не надо останавливаться.
Эльзара, ты так легко говоришь о сложных процессах. На первый взгляд, сложные процессы, которые имеют значение в жизни, так как получение образования, экзамены в классическом понимании – это все очень серьезно. А ты тут рассказываешь, что ты пришла, улыбаешься, не знаю, что они от тебя хотят, 5 часов экзамена. Вот тут хотелось бы поговорить с тобой о легкости, с которой ты идешь по жизни. Что оно тебе дает? Возможно, это ты сейчас так рассказываешь, я со стороны это вижу. Возможно, ты внутри чувствуешь совсем другое. Но вот в поиске себя мы все равно каждый день стараемся находить себя, не терять, а находить себя и идти навстречу к себе. Вот поговорим о легкости в твоей жизни.
Это так красиво звучит. Конечно, у меня ассоциируется, карантин-то нам дал возможность читать сколько угодно. Я начиталась невыносимой легкости бытия. Это надеюсь, что это не моя история все-таки. Но на самом деле это тоже работа над собой огромная, потому что бывает очень страшно, ну, в какие-то моменты. Вот как взяться за то, что я не знаю? Я не специалист в этой штуке. И вообще сейчас очень много вот возможностей черпать знания настолько разные, что в конечном итоге ты начинаешь думать, боже мой, но я же не специалист вот в какой-то определенной сфере. И вот это иногда может, не знаю, вызывать фрустрацию, или как это назвать по другим словам. Ну, в общем, да, то есть говоря о легкости, это тоже про, наверное, работу над собой, да, то есть и самое, мне кажется, что легкость мне еще дают люди, которые меня окружают. Вот я делаю это, конечно же, ради себя, но мне, во-первых, важно то, что мои близкие, и не только близкие, какие-то мои знакомые и друзья меня поддерживают в моих начинаниях. Mm-hmm. И это настолько вдохновляет, что я делаю что-то не просто так, да, то есть не в шухлядку там или куда-то, да?
Да, не коллекционируешь ты это, а делаешь для того, чтобы это приносило пользу.
И мне важно, мне первое, мне почему это, почему, с чем связана эта легкость? С тем, что я поняла, что в принципе, кроме как, наверное, стать хирургом, я, наверное, это звучит очень пафосно, но нет. То есть, если приложить усилия, то можно уметь все, кроме вот, наверное, не знаю, порезать другого человека в специальных целях. Вот. Но именно если говорить про вот знания, то их можно набраться. Просто вот как бы надо выделить для этого время и приложить усилия. И поэтому, опять же, это связано с той вот любознательностью, что мне это интересно, поэтому я радость получаю, что вот я вот что-то сделала, что-то новое для себя обрела. И в то же самое время, да, эта легкость связана с тем, что вокруг меня столько хороших людей, замечательных, иногда даже, что мы можем быть близко незнакомы или там встречаться, не знаю, раз в год, но даже, не знаю, в Фейсбуке они меня как-то поддерживают, я смотрю на это, и мне так это приятно просто не описать словами, просто, я не знаю, когда-то мне пишут мамы моих выпускников там или выпускниц, я такая, боже мой, я просто как, знаете, как учительница в школе.
Это тебя вдохновляет?
Очень вдохновляет, просто замечательно.
Эльзара, ты сама была ментором.
Да.
На протяжении двух лет,
да.
На протяжении
потом, ментор для выпускников последние 2 года.
Ментор для выпускников. А есть ли у тебя ментор в твоей жизни?
Мне кажется, что самые близкие люди становятся мне менторами. И на самом деле я очень серьезно отношусь к, не знаю, к понятию дружба, да, то есть для меня, у меня очень много есть приятных людей, которые меня окружают, моих приятелей, моих хороших-хороших знакомых, да, но вот наиболее, мне кажется, я учусь все-таки от своих друзей, которых я могу знать полжизни. Некоторые из них, это действительно, я их знаю с какого-то там 2006 года. И вот, учитывая, что они еще и старше меня, я наблюдаю за тем, как они развиваются, то я набираюсь от них. Поэтому, говоря о настоящем менторстве, пока нет, скорее всего, да, то есть, но в то же самое время я много училась от руководителя своей команды в Академии лидерства. Именно, скорее даже не каким-то инструментальным навыкам, а его отношению к жизни. Что вот он, например, вот я пока не научилась настолько широко мечтать, что ли, или так, мы это зробимо. Я слушаю это все, думаю, боже.
Это про смелость.
Да, и вот этой смелости, вот, честно говоря, в этом году, когда я писала там New Year Resolutions, там какие-то, да, то есть какие-то планы на следующий год, то я себе вписывала быть смелее. Вот именно вот слово смелость, я бы очень хотела, чтобы оно со мной ассоциировалось во мне внутри. То есть я хочу его как бы, не знаю...
Не в аренду взять, а уже навсегда.
Да, потому что люди часто ассоциируют со мной это слово. Я же не всегда, потому что мне так, о боже, так, сейчас, финтех-рынок, что с ним делать вообще? Я ношусь с ним как список, и вообще, кто я такая, чтобы это делать? Но в то же самое время как бы так, все, ладно, на меня смотрят... Не то, что на меня смотрят люди, но я это смогу сделать. И просто, наверное, лучший ментор – это мой папа. Ну, потому что мой папа, который в 96-м году приехал в Крым, будучи учителем, не учителем, а зав. Лаборатории в университете, преподавая, да, имея научную карьеру, он решает вернуться, он всегда говорит вернуться, да, вернуться в Крым, приезжает сюда, идет в наши крымские университеты, и ему говорят, да, в общем, если что-то пропадет, то будем знать, кто это сделал. Вот такая история, на которой карьера может закончиться, к сожалению. И просто мой папа, который решил в 96-м году делать ключи, просто потому что, ну, как бы надо было крутиться, да, и надо было, у него уже была я, потом появился Эдем, и как бы он...
Видишь, это же история про переизобретение.
Переизобретение, на самом деле. И он очень так фигурально с детства мне говорил, что надо уметь открывать любые двери. И то есть это как бы для него он это и физически делает. Но он же не только этот смысл мне вкладывает, да, то есть и иногда, когда вот если мне сложно что-то подойти к кому-то, что-то там попросить для себя... Обычно я прошу для кого-то, кому-то для кого-то, кого-то нахожу. Но в любом случае, то есть мне бывает, боже мой, я сейчас напишу, что человек обо мне подумает, и у него вообще на это времени нет. Но я думаю, так, ладно, что, сейчас я берусь за ручку, и открываю эту дверь, или, я не знаю, ключ беру, что угодно, да, чтобы двери открывались. И, в принципе, главное себя настроить, как ни странно, то люди с радостью открывают эти двери мне в ответ. То есть
они... Не так страшно, как казалось.
Все абсолютно не так страшно, как казалось. И поэтому вот именно эта фраза про двери моего бабашки, она мне очень важна. Я всё время в голове, вот, особенно с 14-го года, ее представляю так, двери. Иногда эти двери мне люди предлагали, когда там предлагали жилье моим родителям, там, ну, то есть это была удивительная история в 14-м году про какое-то такое объединение. И поэтому двери открываются, в принципе, в большинстве своем. Просто вот, ну, как бы надо настроить себя, но вот будь смелее, это очень важный, наверное, для меня сейчас такой лозунг, который я хочу пережить, наверное, чтобы полностью осознанно его воспринимать.
Эльзар, давай представим, что по ту сторону от нас слушатели, которые боятся начать что-то заново, боятся переизобретать себя, ну, потому что есть... Классические устои в голове, увы, это стереотипы, с которыми люди идут по жизни. Представим, что ты наставник сейчас для большого количества людей. Это хорошее, доброе дело. Что бы ты им порекомендовала? Советы давать это сложно, но вот порекомендовать людям, которые боятся, но хотят что-то изменить.
Мне кажется, это, наверное, не про гедонизм, но все-таки про вкус жизни. И вот надо подумать, жизнь... Не знаю, это реинкарнация, не реинкарнация, да, но вот в конкретный момент времени, вот я Эльзара, да, мне 26 лет, и я живу свою жизнь. И надо, ну, я думаю про то, как бы ее прожить интересно. И, в принципе, в большинстве своем это вопрос выбора, мы с тобой раньше про это говорили. И поэтому, говоря про других людей, мне тоже хочется, чтобы люди проживали жизнь интересно, не волочили ее до пенсии, а потом на пенсии, да, а про то, что, чтобы сделать ее интересной, тоже надо приложить усилия. И просто оглянуться вокруг и почувствовать, если вы находитесь там, где ваша сроднопратья, пусть это даже, я не знаю, даже если человек работает дома на домашнем хозяйстве, если это приносит ему удовольствие, я искренне рада за этого человека. Но если нет, то, наверное, надо подумать и представить себе, что бы приносило бы, что бы добавило, добавочную стоимость имело в этой жизни, чтобы почувствовать себя счастливым. Потому что, как ни странно, Алла Гашкур в идеальном мире без коронавируса, мы можем путешествовать, ездить куда-то, брать там вот эти же онлайн-курсы, офлайн-курсы, то есть развиваться достаточно несложно. Главное просто чувствовать радость от того, что ты делаешь вот каждый день. Хотя бы, ну, находить... Ты не можешь чувствовать радость все время, да, потому что это тогда бы обесценило это понятие. Но если уж на то пошло, то в каждом дне хоть что-то находить радостное и этому говорить спасибо, благодарить, в общем, за это.
Эльзара Савелл, за то, что ты поделилась своими рекомендациями. А я бы еще добавила, делать так, понимая, что никто вас не осудит. Делайте то, задумываясь, а если вас никто не осудит, что бы вы сделали? Благодарю за то, что ты сегодня была. До встречи на радио Крым Реалии. Корошкенди.